Дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорим об этике. Здесь есть проектор, но если вам плохо видно, ничего страшного, там ничего важного не будет. На самом деле, там некоторые изображения, они просто для того, чтобы чуть-чуть сосредотачивать внимание. Но какой-то сильно большой информации там нет. Больше информации мы будем говорить на словах. Друзья, тема этики – это тема очень важная для нас с вами. Я всегда, когда начинаю эту тему, очень часто говорю один пример. Несколько лет назад я ехал из Хадыженска в лагерь вот по этой дороге, и передо мной ехала «Газель», груженная машина, и она ехала медленно, сплошная полоса, обгонять нельзя, следовательно, я ехал за ней. И вот так вот ехал за ней, за этой машиной, и вдруг из этой машины, значит, вылетает большой пакет с мусором прямо на дорогу, или, точнее, может быть, в сторону леса, я уже не помню, куда вылетает. И я помню, что меня так сильно это возмутило, так неожиданно это было, так сильно я возмутился, что я, сам того не отдавая себе отчета, очень сильно засигналил этой машине, вот, с возмущением таким. А водитель той машины, той «Газели», видимо, подумал, что я что-то ему хочу сказать. Ну, так бывает, когда один водитель хочет предупредить другого, может быть, колесо там сдулось или там что-то не работает, и вот сигналом останавливает. И он включает поворот направо и припарковывается к обочине. Но, видя, что он останавливается, я уже понимаю, что мне тоже надо останавливаться. И вот я останавливаюсь напротив него, так мы, окно в окно, и такой за рулем сидит огромный мужик такой, знаете, здоровый такой, и спрашивает, что? А я ему говорю, как? Как вы могли выбросить мусор в окно? Как вы могли? И, видимо, он так не ожидал этого, так для него это было странно и неожиданно. Он говорит, извините, пожалуйста, я больше так никогда не буду делать. А я говорю, ну все хорошо. И он поехал. Ну, знаете, когда управляешь подростками, уже никакие мужики не страшны. Вот. Друзья, на самом деле мы живем в обществе, которое делится на культурных и не очень культурных людей. Вот брат Сергей спросил, встречали ли вы культурных, встречали ли вы бескультурных людей. Друзья, конечно, мы их все встречали. Конечно, у каждого есть свой уровень культуры, свой уровень этики. И хотелось бы, чтобы мы с вами получали воспитание не только духовное или нравственное, но чтобы мы получали с вами воспитание еще и культурное. Чтобы каждый из нас вырос достаточно культурным человеком, в обществе которого приятно находиться. Я рассказываю тоже иногда один пример, но больше на семейных потоках рассказываю один пример. У меня есть тетя, жена моего дяди, получается, у моего отца есть старший брат, вот его жена. Она уже очень пожилая женщина, ей уже далеко за 90, но она ведет активный образ жизни, она до сих пор работает в академии, медицинской академии в Нижнем Новгороде. И вот ее муж умер уже много-много лет назад, прошло больше 20 лет точно, как умер ее муж, дядя Гена, мой дядя. И до сего дня она его очень сильно любит, она постоянно о нем вспоминает. Ни одна встреча наша не проходит без того, чтобы поговорить об дяде Гене, вспомнить. Она говорит, до сих пор я иногда стою в окошко, смотрю в окно, и мне кажется, что вот-вот он выйдет из остановки, вот она его ждет до сих пор, уже много лет прошло, такая любовь сильная. И я спросил как-то, тетя Рита, скажите, пожалуйста, вот почему вы так сильно любите своего мужа? Он же умер больше 20 лет назад. Она сказала, знаешь, Денис, мой муж не только меня любил, часто любит. Вообще, любовь это встречается, да, люди любят. Мой муж меня еще и уважал. А это встречается в семейной жизни очень редко. Вы знаете, эти слова меня очень сильно коснулись. И я подумал, а вот какой я муж, какой я отец. Да, я люблю свою жену, люблю своих детей. А уважаю ли я их? Что такое уважение? Уважение – это значит поступать по отношению к человеку таким образом, чтобы не затрагивать его, не огорчать его, что ли, да, чтобы человеку не причинять неудобств, чтобы человеку даже замечание высказать так, чтобы это не нарушило его, может быть, какого-то духовного равновесия. Это поступать этично. И, к сожалению, этичных людей в мире мало. Этичных людей мало. Их мало в церкви, их мало на улице, их мало в нашем окружении, друзья, их мало среди подростков. И мы, к сожалению, это видим, когда вот, например, даже простой пример, когда кто-то из взрослых говорит, и в это время кто-то из вас тоже вот между собой что-то обсуждает, вот да, как вот эти два мальчика это делают сейчас. Это показывает, что люди неэтичны. Они неуважительно относятся к человеку, который что-то готовил, что-то говорил. Нам всем нужно в этом вопросе работать. Давайте мы поговорим немножко об этике. Поэтому следующий такой слайд у нас, там будет нарисован мальчик, мальчик, вот он один на белом поле. Вообще, друзья, этика – это такая дисциплина или такой, знаете, набор правил, которые начинаются тогда, когда рядом со мной кто-то находится. Когда я нахожусь один, И в моем поле, в моем видении начинает находиться другой человек, пока не надо, пожалуйста, показывать ничего. Абсолютно, да. Я буду говорить. Тогда начинается как этика, друзья. Тогда начинается правило общежития или правило совместного ну, какого-то такого общения. Но я вот что вам скажу интересно. Даже когда человек находится один и никого рядом нет, все равно он должен выработать себе некие правила этичных норм. Ну, например, допустим, простой пример. Вы знаете, наверное, книгу «Робинзон Крузо», да? Читали или слышали, по крайней мере, о том, что это существует такая книга. Она основана на реальной истории. То есть действительно был моряк, который остался на этом острове. Действительно, он там прожил очень много лет. На Робинзон Крузо 24-26 лет прожил, я уже не помню сколько. Вот. И таких случаев было достаточно много, когда люди находились на необитаемых островах или в изоляции от общества долгое время. Чаще всего эти люди, они теряли человеческий облик. Чаще всего. То есть спустя там, 10-15 лет нахождения на необитаемом острове, когда этого человека находили, он уже прыгал по деревьям, и он уже был в совершенно неподобающем для человека виде и уже питался сырым мясом. Но вот однажды один человек, я сейчас не помню его фамилию, он был найден после достаточно многолетнего, больше 20 лет заточения на необитаемом острове. Вот. И он, когда его нашли, он был человеком абсолютно здравым, он был очень обычный человек. Такое ощущение, что он никуда и не покидал общество, такое ощущение, что он вырос в обычном обществе, хотя он больше 20 лет провел один совершенно. И вы знаете, что самое поразило тех, кого он нашел, тех людей, которые его нашли, но кто на него набрели, на этого человека, их поразило то, что он был чисто выбрит. То есть он был выбрит, понимаете, не как я сейчас, а выбрит. И когда его спросили, почему вот он выбрит, почему он побрился, он говорит, я брился каждый день. А его спросили, а зачем? Никого же нет рядом. А он говорит, ну как-то же надо оставаться человеком. Оказалось, что этот человек, находящийся один, он абсолютно каждый день, не грызи семечки, он абсолютно каждый день мылся, умывался, брился, стирал свою одежду в реке. Каждое воскресенье он надевал костюм, который у него был единственный. И, друзья, он соблюдал некие нормы, которые помогли ему остаться человеком. Они не помогли ему не скатиться вот в это животное состояние. Друзья, об этом чуть-чуть позже, если время хватит, я еще скажу. Но сейчас хотел отметить, друзья, что даже когда человек находится один, он должен быть этичным, потому что этика, она не просто помогает человеку по отношению к другому человеку быть уважительным и вежливым, но этичные нормы помогают человеку быть человеком. Например, когда вы находитесь один в лесу, и вы идете, например, и вы развернули бумажку, конфету, и конфету положили в рот, а бумажку выкинули. Друзья, скорее всего, 99,9% никто никогда не узнает, что вы выкинули бумажку, никто никогда этого не увидит. Скорее всего, эту бумажку никто никогда не найдет. Скорее всего, она сгниет и никому вреда не причинит. Поэтому почему бы не выкинуть бумажку в лесу, да? Друзья, но как раз вот из этих мелочей складывается человек. Этичный человек, он этого не сделает. Он бумажку положит в карман в лесу. Мне понравилась одна фотография, я тоже, к сожалению, не продемонстрирую вам, но я постараюсь ее нарисовать вот воображением. Мне она очень понравилась, и эта фотография подписана так. Вот что значит настоящая этика. Друзья, парк, это Москва, по-моему, или Санкт-Петербург, обычный парк, деревья, лавочки стоят, много-много лавочек, и один фотограф, он захотел что-то сфотографировать. И для того, чтобы сфотографировать, ему надо было забраться на лавочку и с лавочки сфотографировать. И знаете, что он сделал, друзья? Он снял туфли. В парке он снял туфли, встал на лавочку, чтобы сфотографировать. Друзья, лавочка – это не домашние стулья там, или диван, это лавочка в парке. Кто из нас так сделает? И подпись – вот что значит настоящая этика. Человек, которого… Это не его. Его, может быть, никто не увидит. Он не знал, что его фотографируют. Друзья, но в него в крови заложено, что неприлично в обуви вставать на место, где другие люди сидят. К сожалению, у нас бывает так, сегодня у нас был молитвенный час с руководителями вот там около костра, и когда мы помолились и пошли, мы увидели, что под нами, и, кстати, это была не наша вина, друзья, это была ваша вина, все было усеяно в бумажках от конфет, потому что вчера вы там сидели на костре. Потому что у кого-то из вас почему-то родители не смогли вложить вот туда, куда-то вот вглубь вашего мозга там, или вглубь вашего сознания, что нельзя бросить бумажку на пол, нельзя. Это не потому, что очень плохо, а потому, что это крайняя степень неуважения, которая относится к другим людям, но которая формирует и вас. Вот это очень важная мысль, друзья, что я хочу сказать, даже если вы один, вы должны понимать, что этичные нормы, правильное поведение, вежливость по отношению к другим людям, оно в первую очередь формирует вас самих. Люди, которые этичны, они остаются людьми. Я еще раз напомню про этого человека, который жил на необитаемом острове и по воскресеньям надевал костюм. Почему? Он хотел остаться человеком, и он им остался. Другие, я еще раз скажу, буквально через несколько лет они уже лазили по деревьям. Друзья, поэтому мы, когда говорим об этих вещах, хотелось бы, чтобы вы не просто к ним относились, знаете, как интересной информации. У вас такой сейчас возраст, это очень хороший возраст. Возраст, когда ваши привычки еще не сформированы настолько глубоко, чтобы их нельзя было поменять. Вот мне 42 года, и у меня есть некие привычки, которые очень сложно поменять, потому что они очень закоренелые, уже достаточно утвержденные, и то их можно поменять при определенной работе. И бывает так, что я свои привычки какие-то меняю и стараюсь это делать. Друзья, ну в вашем возрасте намного проще все. У вас еще не сформированный характер до конца. Вот помните, как про Исава и Якова написано: «Дети выросли и стали». Один там человеком, живущим в шатрах, кротким, другим звероловым и так далее, человеком полей. То есть они стали, вот как бы вот эта форма закрепилась. Вот вы еще в той стадии, когда форма не закрепилась. Вам еще легко поменять что-то в себе. Надо просто немножко поработать над этим. Хотелось бы, чтобы вы сегодня задумались о ваших этичном поведении или вашей этике внутреннего человека. Я еще раз, друзья, отмечу, что это не сильно относится даже к духовной составляющей, хотя к духовному это тоже относится. Это больше относится именно вот к воспитанию. И хотелось бы, чтобы вы были людьми воспитанными. Итак, друзья, вот он, юноша, этот мальчик, который находится пока вот один, и даже ему одному нужна этика. Но мы одни, никто с вами не живем, никто не живем в белом пространстве, никто не живем в необитаемом острове. Друзья, нас окружают люди. Кто нас окружает? И, конечно, в первую очередь нас окружает очень много разных людей. Мы не будем говорить о всех. Мы постараемся вот сгруппировать всех людей в некие такие группы, такие общие. Но первая, конечно, группа, это, пожалуйста, следующий слайд, это наши родители, друзья. В первую очередь нас окружают наши родители. Там, кто не видно, не беспокойтесь, там просто силуэты родителей нарисованы, все, изображен. Мы имеем отношения с родителями. Мы и родители. Родители и мы. Дальше, друзья, кто еще нас окружает? Это наши сверстники. Это дети или подростки нашего возраста, одноклассники, одногруппники, если кто-то учится в высших других заведениях. Это в церкви наши товарищи, это наши, ну, может быть, если кто-то живет в многоквартирных домах, это вот сверстники в нашем дворе, где мы нас окружают. Это вот сверстники, с кем вы общаетесь. Это ваши друзья, товарищи, знакомые или недруги, может быть, ваши, неважно кто, но ваши сверстники. Это вот такая большая категория людей, ваш круг общения. Ну, у каждого человека это есть, у меня есть свой круг общения, у Александра Александровича есть свой круг общения, у всех нас есть свой круг общения, все имеют определенных своих сверстников. Следующая группа людей – это церковь, друзья. Здесь мы в христианском лагере, и поэтому можно сказать, что все вы посещаете богослужение. Церковь – это очень уникальное такое явление в мире, друзья. Почему? Потому что в церкви перемешиваются разные слои общества, друзья. Обычно, вот если человек идет, ну, как, например, ему нравится, я не знаю, там, спортом заниматься, он записался в спортивную секцию какую-нибудь, там его окружают люди примерно одинакового такого, знаете, социального устройства, примерно одинаковые люди, вот такие, как он, примерно. Церковь – это место, где перемешивается все. Там, может быть, и бедные, и богатые, и образованные, и неучи. Там, может быть, богатые, я уже сказал, да? Там, может быть, и сильные, слабые. Там разных национальностей, друзья. Ну, вот кто из вас интересуется евангельским движением в России, да, вы вспомните, когда графиня Левин там или Пашков в Петербурге организовывали вот эти библейские общества, вы помните, то на одной лавочке сидел и князь, и кучер, да, вот на одной лавочке с одного человека пахло там французскими духами, а другого конским каким-то запахом. Друзья, то есть вот так вот перемешивается в церкви все вместе. И это, конечно, уникальное, друзья, Божье чудо, когда вот совершенно разные люди, они вместе в единство входят. Это самое, наверное, красивое, что есть в мире, когда вот такое единство, и Христос об этом молится в первосвященнической молитве, да будут они едины. Друзья, это очень важно. Но наша коммуникация с церковью, наше общение с церковью, да, наше поведение с церковью, это тоже очень важно. Это тоже затрагивает вот наши этические нормы, они проявляются. Следующая группа людей – это разные люди. Вот всех остальных я объединил в разных людей. То есть разные люди. Это продавцы магазина, которого вы встречаете. Это директор вашей школы. Это может быть уборщица вашего подъезда, если вы живете в подъезде. Это водитель трамвая, когда вы едете на трамвае. Это просто люди, которые окружают вас. Это вот наши уважаемые, например, спасатели, которые здесь находятся. Это разные люди, которые в бесчисленном множестве окружают нас везде. И, конечно, по отношению к ним у нас тоже должны быть определенные этичные нормы. Да? Мы не можем сказать, что мы можем этично быть по отношению к родителям и неэтично быть по отношению к каким-то другим людям. Или, ну вот, например, в прошлом году один подросток шел по лагерю, это было уже темно и было плохо видно, кто идет. И я шел и как-то его окликнул. И он очень грубо стал со мной разговаривать, очень грубо. Он ну прям реально грубил мне. А потом, когда приблизился, увидел меня, говорит: «О, дядя Денис, извините, я не знал, что это вы». Ну, о чем это говорит? А говорит о том, что ему по отношению ко мне нельзя грубить, а по отношению к человеку, которого он не знает, можно, да? Ну, конечно, это неправильно. Это говорит о том, что человек на самом деле неэтичный. Это просто он делает вид, что он этичный. Конечно, по отношению к этим разным людям у нас разные нормы, разные требования. Но в целом все равно мы ко всем должны быть людьми этичными. Кстати, друзья, так как у нас беседа, если у вас есть вопрос, можете поднять руку, и мы с вами порассуждаем о том, что вас беспокоит, и какие-то вопросы, может, вам непонятны. Итак, друзья, вот нас окружают. Давайте немножко повторю. Даже если мы находимся одни, и никого нет вокруг нас, мы все равно должны быть людьми этичными, потому что есть некие нормы, которые касаются нас самих. Но, тем не менее, чаще всего мы относимся, вернее, мы окружены людьми. Мы окружены людьми. Теперь следующая мысль, которую я хочу отметить, следующий слайд. Друзья, вот, значит, вот этот мальчик, ну, то есть в этом мальчике каждый видит себя, здесь была бы девочка, да, было бы, может быть, еще лучше, девочки бы видели себя, ну, понятно, вот это я, то есть некий я, и вот те группы людей, с другой стороны, которые нас окружают, это разные люди, это родители, это сверстники, это церковь, вот я и они, вот я и они, между нами некое пространство. Друзья, каким образом я коммуницирую, каким образом я, вы понимаете слово «коммуницирую», да? Нет, не понимаете? Так. Взаимодействую. А взаимодействую понимаете, да? Отлично, отлично. Ну, вы немножко подрастаете, да? Не все-таки, не надо с вами как с маленькими детишками там разговаривать. Все-таки какие-то слова вы должны заучивать новые. Слово «новые» знаете? Все, хорошо. Значит, это. Друзья, то есть вот взаимодействие. Каким образом я могу взаимодействовать с этими людьми? Каким образом от меня к ним идет контакт какой-то? Ну, конечно, например, физический контакт. Я могу просто подойти, дотронуться до человека, погладить или ударить, да? Это тоже определенное взаимодействие. Но мы об этом сейчас не будем говорить, о контактах физических мы говорить не будем. Но вот кроме физического контакта, какие еще у нас бывают способы взаимодействия? Пожалуйста, как вы считаете? Как мы можем взаимодействовать с человеком, если не физический контакт иметь с ним? Общение. Отлично, это наша речь, друзья. И первый такой у нас вот как бы мостик, который идет от нас к людям, ко всем людям, и к родителям, и к сверстникам, и к церкви, и вот к разным людям, это речь наша. Вот наш такой мостик. И в первую очередь, конечно, мы сегодня об этом поговорим, друзья, вот в первую очередь вот именно здесь, в этой речи, в этом мостике проявляется наша этика. По тому, как человек общается с другим человеком, моментально, друзья, можно очень быстро определить, насколько человек воспитанный. Очень быстро. Буквально по двум-трем словам можно определить, насколько, с кем ты имеешь дело. Вот, вы знаете, речь – это первое, над чем вы должны поработать. Потому что от речи зависит очень-очень много. Даже в Библии написано, что мягкий язык переламывает кости, да? Так написано. Друзья, и на самом деле вы удивитесь, насколько сильно речь человека, она выдает его. Я иногда люблю рассказывать такой пример. Он немного, как бы чуть в сторону, но тоже касается речи. Этот пример мне очень понравился. Много лет я его назад услышал, иногда его рассказываю, как одна очень крупная трансмировая такая компания, то есть ее филиал находится на всех континентах, это крупнейшая корпорация в мире, она искала крупного начальника в свою должность, то есть одного из директоров, совет директоров. Конечно, они показали очень большой список требований, у нее должен быть колоссальный опыт, у этого человека, который хочет работать на этом, вот на этой должности, у нее должно быть знание там многих-многих сведений, это должен быть человек очень образованный и так далее, и так далее. И когда они опубликовали вот эту резюме, вакансию, вот это резюме, да, или как назвать, требования точнее, то обнаружилось, что вот во всем мире не так много людей, которые соответствуют этой должности. Их может быть там десяток всего во всем мире. И вот надо теперь из этого десятка выбрать одного человека. Большая зарплата его светит, ему большая работа ему, ему будет личный самолет у него будут очень большие привилегии, огромная зарплата. Вот из этих 10 надо одного выбрать. И вот беседуют с кандидатами, знаете, вот с теми людьми, которые хотят эту должность занять. Беседа идет по одному, то есть здесь совет директоров уже существующий, здесь претендент сидит, вот они задают вопросы, они с ним изучают его документы. А потом в конце разговора вдруг неожиданно, совершенно неожиданно, один из присутствующих встает, берет большое ведро с помоями, в прямом смысле с помоями, зачерпнули в уличном туалете, и выливает на голову этого претендента. Ну, конечно, тот возмущается, тот вскакивает, начинает кричать. Вы что, мой один костюм знаете, сколько стоит? У меня часы знаете, сколько стоит? Вы все это испортили. Ему говорят, хорошо, мы тебе все компенсируем, все отдадим. И заплатим неустойку моральную, все. Но вы нам не подходите. Вы знаете, кого взяли на работу? Человек сидел, тоже общался, высокий специалист. И вдруг неожиданно такая ситуация, берет один человек помои, выливает ему прямо на голову сверху. Тот даже ухом не повел. Он как сидел, так и сидел. Потом сказал, я уверен, что наши с вами разногласия мы можем решить иным способом. И он говорит, вы нам подходите. Это как раз тот человек, который не только много знает, но который владеет собой, который умеет сказать вовремя нужные слова, который не вспылил, друзья, таких людей очень мало, много специалистов, но мало людей, которые умеют еще и хорошо сказать. Друзья, речь — это тот мост, это тот вот, как бы, знаете, такая ниточка, которая связывает меня и другого человека. По речи, друзья, очень много можно определить, очень много. И об этом мы поговорим сегодня достаточно подробно. Следующее, друзья, это отношение. Какое у меня отношение к человеку? Как я к нему отношусь? С уважением, с презрением, с насмешкой? Это тоже некий мостик, друзья, потому что по отношению видно. Речь может быть очень и очень такой, знаете, изысканной. Она может быть очень вежливой, но человек относится неуважением, с пренебрежением относится. У него нет внутри вот этого почтения к человеку, с которым он общается. Один христианин сказал, что в любом человеке, которого мы видим, мы должны видеть образ Божий. Даже в самом падшем грешнике мы в первую очередь должны видеть образ Божий и относиться как к образу Божьему, не допускать никакого унижения этого человека. Даже если этот человек заслуживает, может быть, в наших глазах этого унижения, друзья, но ни нам право, ни дано его судить. И вот отношение к родителям, отношение к окружающим людям, отношение к сверстникам, отношение ко всем остальным, друзья, какое у нас отношение? И это очень важно. Отношение должно быть уважительным, мы об этом поговорим еще. Отношение должно быть таким вот, не превозносящимся, а почитая один другого выше себя, ни в коем случае не унижающим. Как, друзья, эта проблема в наше время распространена, когда человека вышестоящего, человека, имеющего власть, другие люди уважают, другие люди к нему хорошо относятся, и как к человеку нижестоящему, или к своему сверстнику, или к человеку, который не может за себя постоять, к нему относятся с пренебрежением, да. А если человек обладает какими-то недостатками, обладает какими-то, может быть, физическими недостатками, да, то часто на ним смеются даже. Друзья, это недопустимо. Вот этот мостик, который показывает нашу этичность, это мост, это ниточка, это наше отношение к человеку. Мы должны относиться к человеку правильно, с уважением. Ну, а как это, мы еще будем говорить об этом позже. Следующее, друзья, это внешний вид. Как ни странно. Оказывается, друзья, колоссальное значение имеет внешний вид. Просто колоссальное значение. Мы об этом тоже будем говорить. И, может быть, сегодня успеем, может быть, найдем еще время в этом лагере еще об этом поговорить. Но, друзья, внешний вид — это очень много значит. Очень. Но не зря же в русском языке есть такая пословица, какая «встречают человека по одежке». Друзья, и в общем-то, я скажу тоже, что именно внешний вид определяет, часто определяет этичные нормы человека. По внешнему виду сразу можно определить, этот человек, воспитан или нет. Можно определить, друзья. Сейчас мы живем в мире, где, в общем-то, проповедуется идея, что носи, что хочешь, да, и никому не должно быть дела до твоего внешнего вида. Но в серьезных, друзья, организациях, в серьезных компаниях, среди серьезных людей внешний вид очень показателен. Потому как человек выглядит, как он одевается, какая у него одежда, сразу видно, что это за человек. Я не говорю, что одежда должна быть дорогой там, или какой-то изысканной. Она должна быть приличной. Она должна быть приличной. Есть такое понятие дресс-код. Знаете такое понятие дресс-кода? То когда по дресс это что такое? Кто английский учит? Одежда, да? Ну, платье, одежда. Дресс это одежда. А код это вот именно соответствие. То есть по одежде определяю человека. Вот кто ты? Какой ты человек? Что ты собой представляешь? И последнее, друзья, это... Вот то, о чем сейчас, ну, может быть, надо обязательно поговорить, не знаю, успеем мы сегодня это сделать или нет, но об этом обязательно нужно поговорить, это наше влияние. Влияние. Друзья, вы... Так. Спокойствие. Ты еще увлекся что-то. Друзья, влияние. Вы знаете, бывают такие... Вот, знаете, вот бывает общество, и вдруг в это общество попадает человек, который в это общество, ну вот, возбуждает какими-то нехорошими желаниями, действиями. Вот была нормальная компания подростков. Вдруг туда попал подросток, который переменил это общество, который изменил это общество. Подростки стали интересоваться, чем не нужно интересоваться. У них какие-то нехорошие интересы появились, у них какие-то разговоры пошли. Друзья, вот влияние. Или наоборот. Наоборот, бывает, человек попал в какое-то общество, и через какое-то время он преобразил это общество, его влияние распространилось на это общество и привело его в хорошее состояние, привело его в состояние, когда, ну, все успокоилось как-то, да, друзья, как-то вот лучше стало. Сейчас вот популярны социальные сети, там, Инстаграм, там, и так далее, друзья, и есть вот подписчики, фолловеры, и так далее, то есть друзья, и у некоторых там тысяча, две, три тысячи, больше подписчиков, бывает даже среди подростков очень много подписчиков, и мне всегда, я таким людям задаю вопрос, а вы отдаете себе отчет, какое вы влияние оказываете на тех, кто на вас подписан? Это же ответственность, как Экзюпери сказал, мы, кто из нас читал эту книгу, что мы в ответе за тех, кого мы приручили, да? То есть, друзья, если человек, он... например, допустим, подписан на социальных сетях, если кто-то, ну, допустим, мы сейчас об этом говорим, или он, мы влиятельные люди, друзья, то какое влияние, к чему мы движем человека, к чему мы его подводим, этого человека, какое мы влияние, доброе или худое? В Библии же не зря сказано, что если кто-то соблазнит верующего, то есть приведет его из верующего в состояние верующего, то что лучше? Кто помнит? Лучше вот этому человеку повесить мельничный жернов на шею, да, и сбросить в море. Ну, я не представляю, что может быть лучше. Друзья, мне кажется, самое плохое. Но Христос говорит, что если ты соблазнишь, то есть если ты плохо повлияешь на другого, то это очень в глазах Божьих очень плохо смотрится. Поэтому наше влияние на других людей. Друзья, вот вы многие из многодетных семей, у вас есть младшие братья и сестры. Ну вот, например, замечена такая тенденция. Если старший брат или старшая сестра уважительно относятся к родителям, посещают богослужения, стараются быть людьми приличными, то и дети младшие подтягиваются. Так же, Александр Александрович, да? Но если старший вдруг пошел в сторону, как мы вчера видели, слайды нам брат Абрам показывал про людей, которые там уклонились в наркоманию, еще куда-то, то это очень большой процент, что младшие за этим потянутся. Почему? Влияние, потому что. У вас у всех, у большинства из вас есть младшие. Вот поднимите руку, у кого из вас есть младшие братья и сестры? У кого из вас? Ну, у кого из вас есть младшие братья и сестры? Кстати, почти у всех есть младшие. Это значит, что вы ответственны за этих младших. То есть ваше влияние на младших, друзья, оно очень важно. Как вы оказываете влияние на младших? Потише, пожалуйста. Все. Итак, друзья, наша речь, наше отношение... Наш внешний вид и наше влияние – это вот те способы, давайте запомним это слово, коммуникации, взаимоотношения, вот эти мостики между мною и всеми остальными. И эти мостики должны быть правильными, друзья. Мы должны в них не отдавать их, знаете, вот так вот, ну как идет. Мы должны переживать об этом, чтобы у нас здесь все было правильно. Есть какие-нибудь у вас вопросы, пожалуйста? Да. Прекрасно. Но это не этика, конечно. Это не этичность. Ну, конечно, друзья, это неправильно, конечно. Я не знаю, там этика или эстетика, но я знаю, что это неправильно так поступать. Конечно, друзья, нам необходимо вот здесь быть внимательными. Хорошо, друзья, есть еще вопросы какие-то, пожалуйста? Спасибо большое. Хорошо, друзья, идем дальше. И сегодня, и сейчас мы начнем первую нашу, значит, нашу вот такую часть, или первый этот мостик. Мы поговорим с вами о речи. О речи. В послании к Ефесянам, 5 глава, 4 стих. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». Можно сразу следующий слайд. И, друзья, здесь на следующем слайде есть цитаты из книги «Притч», 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично». Я уже как-то рассказывал, был в Нижнем Новгороде и был в музее, и видел однажды золотое яблоко в серебряном прозрачном сосуде. Вот вас не удивляет, почему прозрачный сосуд, серебряный прозрачный сосуд? Он же серебряный, почему прозрачный? Друзья, я первый раз в жизни это увидел, я вообще не падок на украшения, какие-то драгоценности, для меня это все не очень впечатляет, но здесь я первый раз в жизни увидел произведение искусства из серебра, настолько тонкая работа, что такое ощущение сложилось, что вот этот вот сосуд, вот этот серебряный, как будто он прозрачный, как будто вот солнце в нем спряталось, друзья, это потрясающая работа, очень-очень тонкая работа серебряная, и внутри лежит маленькое золотое яблочко. Это настолько красиво, и когда я увидел цену вот этого, хотя это музей, но там продавались товары, хотя я увидел цену, она была очень большая цена, несколько там, по-моему, даже сотен тысяч рублей, я не удивился, такая красота этого стоит. И вот с такой красотой сравнивает Священное Писание слово. Слово ваше, слово мое, которое сказано как прилично. Слово, сказанное прилично, это слово в глазах Божьих равноценно вот этому прозрачному серебряному сосуду с золотым яблоком. Друзья, приличное слово. Что такое приличное слово? И об этом мы сейчас поговорим. Здесь в тексте, который мы с вами прочитали, послание к Ефесянам, 5 глава, 4 стих, апостол Павел 2000 лет назад, он определил, что такое прилично и что такое неприлично. И он определил, друзья, что прилично, и он здесь пишет, быть человеком благодарным. Написано неприлично сквернословие, неприлично пустословие, неприлично смехотворство, а напротив благодарение. То есть прилично, когда наши слова благодарны. Я, конечно, вначале удивился, потому что я бы, если бы был на месте апостола Павла, я бы написал, что слово прилично, это слово, сказанное вежливо, там, аккуратно, вовремя, а он написал одно слово благодарно. Почему? Дело в том, что, друзья, благодарное сердце – это сердце, которое действительно, оно включает в себя вот совокупность всех этих прекрасных качеств, которые я только что перечислил. Друзья, я никогда не видел человека благодарного грубым. Вы когда-нибудь видели, чтобы благодарили с грубостью? Спасибо тебе большое. Но мне один раз так сказали, так, знаете, такую фразу, как жаль, что ты наконец-то уезжаешь. Друзья, но... Это была шутка, надеюсь, по крайней мере. Вот, но это такой, знаете, каламбур. Но вот на самом деле, вот если человек по-настоящему благодарен кому-то, будет он говорить грубо, друзья? Нет. Будет он подбирать какие-то нехорошие слова? Язвительно. Будет подбирать? Нет. Он всегда будет вежлив, он всегда будет аккуратен, он всегда будет с уважением. Но у тебя благодарность... Это исходит из сердца человеческое, благодарность – это то, что преображает наше сердце. Один очень известный философ, российский христианский богослов, такой Бердяев, написал такую фразу, что, по-моему, он, да, что любовь начинается с благодарности, друзья. То есть, действительно, когда мы умеем благодарить, друзья, у нас это зарождает самые лучшие чувства. Кстати, маленький совет. Если у вас есть друг, с которым вы поссорились, и вы никак не можете помириться, или, например, у вас плохие отношения с родителями, или, например, у вас с церковью какие-то напряженные отношения там, с братьями и сестрами, и чтобы вы наладить эти отношения, знаете, что надо сделать? Надо дома сесть, взять ручку, листочек, и написать на ручке, ручкой на листочке, написать, за что вы можете своих родителей, например, поблагодарить. И когда вы будете писать, я могу своих родителей поблагодарить вот за это, за это, за это, за это, за это. Вот за все поблагодарить, друзья, у вас моментально уйдут все негативные мысли. Вы сразу подружитесь с тем другом, с каким поссорились. Друзья, благодарность, она изгоняет все негативное, что есть в сердце человека. Благодарность – это очень-очень хорошее чувство. Цицерон был такой римский оратор, и он сказал, его спросили однажды, или он сказал в своей речи, что если бы мне сказали, какое я одну единственную добродетель ты бы выбрал, то из всего множества добродетелей я выбрал бы одну. Я бы хотел быть человеком благодарным. Друзья, сейчас люди в основном, как написано, в последнее время люди будут какие? Неблагодарные, ропотники, им все не нравится. Плохо все в мире, плохо все дома, плохо все в церкви, все плохо. Это ропотники, мы об этом говорили, ничем недовольные. Друзья, и люди неблагодарные. Благодарность – это великое-великое приобретение. Вот надо быть человеком благодарным. И благодарность, она в первую очередь проявляется в речи. В речи проявляется. Ну, как-то я уже рассказывал пример, я был в магазине, и там автоматические двери открываются, сейчас почти везде такие двери. И двери не очень широкие, но автоматические. И вот мужчина идет впереди меня, я за мужчину иду впереди мужчина, двери перед мужчиной открываются, а они прозрачные. И он видит, что с той стороны идет женщина с маленьким мальчиком, ну, мальчику может быть лет 5. И мужчина делает шаг в сторону, ну, соответственно, я делаю шаг в сторону, чтобы пропустить женщину с ребенком. И вот мы в сторону отодвинулись, двери открылись, заходит женщина, проходит мимо, и маленький мальчик, ну, лет 5. И вдруг этот маленький мальчик поворачивается этому дяденьке, говорит: дяденька, спасибо, что вы нас пропустили. Вы знаете, я так удивился. Я очень удивился. Ну, во-первых, дети, они, в принципе, не очень благодарные существа такие, да? Вот. А они обычно воспринимают все как должное, вот как должное воспринимают все. А вот этот мальчик, он был благодарный. И более того, он заметил то, что другие люди не заметят. Ну, например, если я подойду кому-то из вас и сникерс подарю, ну, вы, наверное, скажете спасибо. А если я вот шаг в сторону сделаю и пропущу вас, ну, скорее всего, большинство просто этого не заметит. Углубленные в свои мысли, какие-то там целеустремленные там в магазин идти. Он же, мальчик идет в магазин, уже мечтает о жвачке там, о чем-то мечтает. А тут он вдруг обратил внимание, что мужчина его пропустил. И он сказал спасибо. У меня, конечно, большое уважение сразу к этой маме, которая так воспитала своего сына. Замечать, за что можно поблагодарить. Замечать. Друзья, вот в речи проявляется наше сердце. Человек, который замечает мелочи, за что можно поблагодарить, сказать спасибо. Друзья, вот как часто вы своим родителям говорите спасибо за то, что они завтрак приготовили, за то, что, может быть, они с вами посидели допоздна, с вами уроки поучили, за то, что, может быть, вы не замечаете, что они свои деньги, которые зарабатывают тяжелым трудом, отдают, чтобы вам что-то купить. Как часто вы говорите своим родителям спасибо. У меня был недавно день рождения, вот, мне исполнилось 42 года, и моя жена во время дня рождения куда-то исчезла. То есть она говорит, мне надо отъехать, и куда-то уехала. Ее не было довольно долго, и я забеспокоился, куда она делась. Но я подозревал, что она поехала за подарком мне. Ну, я так подозревал, поэтому был немножко спокоен, но оказалось, нет, она приехала без подарка. Вот, подарок она подарила утром, а днем куда-то делась. А потом я узнаю, куда она поехала, друзья. Она поехала в магазин, купила большой-большой букет цветов и повезла его к моей маме. Для меня это было очень трогательно. Потом я узнал об этом. Она приехала к моей маме и поблагодарила маму за то, что вот, значит, я тут есть. А, вот, друзья, ну, благодарное сердце, это очень хорошо. Как часто мы благодарим родителей? Или как часто мы благодарим церковь, друзья? Вот смотрите, вот этот, даже этот лагерь, вот ваши родители, ваши братья и сестры, вот сколько они сюда вложили, в этот лагерь, друзья, сколько денег, сколько... Друзья, это же все построено за счет семей христианских, это все за счет вот ваших родителей, все построено, все это куплено, все это сделано, друзья. Мы же ни от кого дотаций никаких не берем, это все сделано так. И кто из вас говорил за это спасибо? Ну, я думаю, что многие говорили, да? Ну, хорошо себя проверить. Итак, благодарность – это ну, в общем-то, это очень хорошее качество. Я хотел бы провести очень маленький эксперимент, такой незначительный. Можешь подняться сюда, пожалуйста? Девочка одна и, например, мальчик. Ну, идем. Вот, да, ты поднял руку первый, беги. А он только поднял руку, да? А бежать не хочет. Ну, кто из мальчиков? Не страшно совершенно абсолютно из мальчиков, кто готов. Ну, идем, да, вот идем. Беги быстрее, пожалуйста, чтобы нам экономить время. Давайте с вами познакомимся, возьмите микрофон. Как тебя зовут? Ты тот микрофон.
Меня зовут Инна, я из города Курганинска.
Курганинская Инна, а ты?
Меня зовут Виктор, я из города Тюмряка.
Из Тюмряка, Виктор. Очень хорошо. Вот представьте себе, что вы хотите меня поблагодарить? Ну, трудно представить, но представьте, что вы хотите меня за что-то поблагодарить. Вот поблагодарите меня. Вот что-то сказать. Вот я тебе, например, сникерс подарил, там, или что-то другое сделал. Ну, или даже то, что вот я здесь нахожусь так долго. Вот ты хочешь меня поблагодарить. Какими словами ты это сделаешь? Скажи одно слово. Какое бы ты выбрала для благодарности?
А два можно?
Нет, одно. Ну, мы потом, мы же не заканчиваем, потом будет два. Сначала одно.
Спасибо.
Спасибо. А ты?
Спасибо.
Нет, вот уже нельзя спасибо. Спасибо нужно сказал. Другое надо слово тебе же. Тише, тише, не подсказывать.
Благодарю.
Благодарю. Теперь ты.
Еще одно слово?
Ну, третье слово. То есть спасибо и благодарю. А теперь ты вот какое слово скажешь?
Одно.
Ну, можно два.
Сердечно благодарю.
Сердечно благодарю. То есть мы опять благодарю, но его как бы теперь усиливаем сердечно. Ну, хорошо, теперь ты.
Большое спасибо.
Большое спасибо. Ты.
Очень приятно.
Что очень приятно?
Что вы есть, что или что вы сникерс подарили.
Ну, как-то здесь благодарность-то какая-то не очень, да, но я знаю, что тебе приятно. Ну, а мне-то что от этого? Друзья, ну, есть какие-то слова? Спасибо, благодарю, потом можно усиливать. Очень спасибо или очень благодарю, большое спасибо, сердечно благодарю, мега спасибо, да? Вот, можно еще что-то придумать. Ну, а кроме спасибо, благодарю, есть какие-то слова еще? Не-не, на русском, давайте. Еще и предложение у вас не очень, давайте на русском. Трудно? Друзья, вы заметили, что в русском языке как очень мало слов поблагодарить? Спасибо и благодарю, и все. И, друзья, вот посмотрите, вот даже наш лексикон выдает, насколько плохо у нас все с благодарностью. Вот если бы я сейчас попросил вас попросить меня о чем-то, о, друзья, там десятки слов. Десятки слов. Попросить. А если я вас попрошу оскорбить меня или сказать, что я плохой, друзья, это можно вообще до утра не расходиться, да? То есть это просто лексикон. А вот поблагодарить два слова. Спасибо и благодарю. Ну, кстати, это тоже это говорит о том, что вот даже сам язык, он очень не побуждает нас к благодарности. Поэтому нам надо быть обычным очень переживательным. Но кроме слов, можно как-то поблагодарить, кроме слов еще? Как-то можно поблагодарить?
Взаимно что-то.
Ну, что-то взаимно дать, например, да? Или, например, когда меня кто-то будет ругать где-то, вы за меня заступитесь, да? Это тоже будет благодарность. У меня о благодарности есть очень большая тема, там на полтора часа мы подробно рассуждаем. Спасибо большое, можете присаживаться. Но сам факт, друзья, что я хотел сказать, что благодарность – это то, что, в общем-то, редко в наше время. Даже слов всего два у нас в языке. Тем более мы должны как можно больше эти слова использовать. Спасибо и благодарю. Итак, друзья, прилично быть благодарным. Это прилично. Человек, который благодарный, он не может быть злым, он не может быть невежливым, он не может быть, друзья, каким-то язвительным. Благодарный человек – это человек, хороший человек. Но когда не только на словах, но и в сердце благодарность. А вот что неприлично? Что неприлично? Друзья, и первое, о чем я хотел здесь сказать, неприлично – это сквернословие. Вот сквернословие, оно неприлично. Друзья, что подразумевает, что такое сквернословие? Что такое сквернословие? Сквернословие, его можно разделить на две части. Первая часть – это сами по себе скверные слова. Слова, которые сами по себе очень скверные. Вторая часть – это слова, которые хорошие слова, но скверные. Давайте вот мы об этих двух частях и поговорим. Итак, первая часть – это слова сами по себе скверные. Друзья, что это за слова? Это слова нецензурная лексика. То есть нецензурная речь. Ну или по-другому матерные слова. Это слова, которые недопустимы в произношении, друзья, человеку. Не только христианину. Вообще, в принципе, матерные слова, нецензурная лексика, это недопустимо для человека. Не для любого. Неважно, христианин, не христианин. Для христианина это вообще недопустимо. Но любому этичному человеку нельзя использовать эти слова. И если, друзья, кто-то из вас их произносит, вам надо в этом покаяться. Я иногда привожу такой пример. Вы знаете, что мы живем с вами в духовном мире, ну, в физическом и в духовном. Если бы у нас были очки, мы бы сейчас такие, знаете, специальные очки для того, чтобы посмотреть на духовный мир. Мы бы надели эти очки, вот так надели бы, и посмотрели на духовный мир. Мы бы очень сильно удивились. Мы бы увидели здесь ангелов, увидели бы, знаете, вот, ну, много что бы увидели бы. Это интересно, это вообще тема очень интересная. Вот, но в этом мире духовном существует, ну, существует Бог, да? И вот Бог ищет себе людей, через кого он может действовать. Вот такой пример. Однажды на собрание пришел один юноша. Он был из детей верующих родителей, но в его жизни случилось очень большое переживание, разочарование, и он решил оставить собрание, оставить церковь. И он пришел последний раз с таким настроением, он пришел последний раз на богослужение, он, говорит, вот решил посидеть в уголку и уйти, и больше никогда не появляться. И собрание было очень большое, много людей, богослужение большое. Когда оно кончилось, люди, занятые своими делами, стали расходиться. Но Бог искал человека, через которого можно было бы Богу. Ведь Бог очень любит этого юношу. Он не хочет, чтобы юноша пропал в этом мире. Он не хочет, чтобы он потерялся. И он хотел с ним поговорить. Но как поговорить? Бог же не может поговорить вот голосом. Ему нужен чей-то голос. И он искал в этой церкви человека, через которого он мог бы подействовать. И он нашел одного человека. И этот человек подошел к этому юноше и стал говорить ему хорошие слова. И утешать его, и ободрять его. И этот юноша укрепился, ободрился. И когда он ушел с собрания, у него эти мысли оставить церковь исчезли. Потом он стал ходить на собрание дальше, принял крещение, женился потом. Потом он уже вырос, друзья, и все в его жизни стало хорошо. Бог нашел человека, чей язык он использовал для своих целей. Друзья, но вот точно так же, внимание, точно так же, ищет и сатана человека, через которого он может подействовать. Друзья, и чей язык он может использовать? Ведь сатана тоже дух, у него же тоже нет языка. Он же не может сказать своим голосом. И поэтому он хочет, например, вот есть друзья, он хочет их рассорить, этих друзей. Он хочет какую-то клевету распространить. Он хочет какую-то злую мысль сказать. Он хочет что-то такое негативное про кого-то, чтобы какой-то, знаете, какой-то грязью полить кого-то. Он хочет это сделать, но он не может. Сам он не может это сделать. И он ищет человека. Он смотрит вот на этот лагерь, например, и думает, смотрите, какая хорошая девочка. Какая хорошая. Как бы ее осквернить, эту девочку? О, вот девочка, прекрасно. И он к этой девочке подходит и говорит, пойди скажи ей вот эти слова. Та пошла, наговорила, и та осквернилась. И сатана радуется. Как хорошо. Я нашел язык себе. У меня есть теперь язык. То есть иногда сатана находит даже руки, через которых он может ударить или своровать. Иногда он находит ноги, которые идут туда, куда не надо быть. И глаза он находит. Друзья, ну мы сейчас о языке. Он нашел язык, через которого он свой вот этот яд, это, яд вот распространяет в этом мире. Знаете, почему вот нам надо быть обязательно внимательны к своей речи? Вот по словам сквернословия, друзья, не всегда понимаются просто матерные слова, хотя матерные слова – это в первую очередь. Друзья, слова могут быть даже очень хорошие, они с виду приличные, но человек их сказал и посеял скверну. К одному православному священнику пришла одна женщина, ну вы историю, наверное, знаете, и она говорит, батюшка, я про вас очень много рассказывала клеветы, и мне стыдно, я хочу попросить у вас прощения. А он говорит, хорошо, я вас прощу, но сначала сделайте одно дело. Возьмите вот подушку, а подушка такая перьевая, знаете, там много перьев. Пойдите по деревне и раскидайте вот эти перья. А он говорит, а зачем? Ну, такое условие прощения, вот вы сделаете, я вас прощу. Но она решила сделать, пошла по деревне, раскидала перья везде, по всей деревне. Ну, подушка-то небольшая, но перьев-то много в подушке. Пришла и говорит, батюшка, я все сделала. Она говорит, а теперь, он говорит, а теперь пойдите и соберите все эти перья. Она говорит, а зачем? А он говорит, вот так и слова. Вы у меня прощения-то попросили, я-то вас простил, но сколько зла эти слова еще будут делать, сколько вреда они еще будут. Вот попробуйте теперь собрать все эти слова, которые размножаются, как эти перышки ветром поднимаются и уносятся в другую деревню или куда-то еще. Попробуйте остановить это теперь. Попробуйте всю вашу клевету собрать теперь. Не получится. Надо быть внимательным к словам. Вы знаете, есть такая притча, но это неправда, друзья, это неправда, это не в Библии, это притча, как в аду мучились два человека. Один писатель, а один преступник. Ну, конечно, друзья, в аду не так, вы понимаете, совсем не так, но просто притча такая. И вот они сидят каждый в своем котле и варятся там в этих котлах. И проходит время, и вдруг писатель замечает, что у преступника температура падает в котле, а у него поднимается наоборот. И он спрашивает, Да, спрашивают вот этих вот, кто там заведует этими котлами-то. Говорит, а почему так? Вот годы проходят, преступник столько зла сделал, у него температура падает. А я, говорит, книжки писал, а у меня температура поднимается. Он говорит, потому что последствия его преступлений уже давно забылись. А твои книги, твои слова все больше и больше вреда в умах делают. Какими тиражами твои книги печатаются? Друзья, наши слова, они имеют огромное значение. Словом можно рассорить друзей, словом можно посеять обиду, словом можно, друзья, осквернить человека, словом можно человеку отвратить от истины. Друзья, словом можно даже убить человека, даже убить человека. И поэтому апостол Павел пишет, что сквернословие, оно неприлично, сквернословие. Друзья, да, сейчас у нас очень много времени по этому поводу нет говорить, но сквернословие здесь имеется в виду, я еще раз скажу, и сами скверные слова, вот сами скверные слова, которые человек произносит, вот эти матерные слова, это лексика, ну, мы назовем ее лексикой ада, да, друзья. Вот вы представьте в раю такая лексика, вы же не можете представить, да? В раю же ни апостол Петр, ни другие апостолы, они так не разговаривают. Они разговаривают языком благородным, языком чистым. Поэтому мы должны устраняться от этой скверной самих слов. Но и не только скверные слова, но и содержание скверное называется сквернословием. Один маленький пример приведу. Я с одной сестрой беседовал, которая про другую сестру рассказывала очень много негативного, скверного такого, несущего осквернения. И когда я с ней поговорил, она говорит: «Брат Денис, но я же говорю правду». Как вы думаете, если мы говорим правду, это оправдывает наше... Вот, например, вот я узнал о человеке что-то плохое. Вот я узнал о ком-то что-то плохое. Это правда, я это сам видел. А теперь я пойду другим расскажу эту правду. Это хорошо или плохо, как вы считаете? Это тоже сквернословие, это тоже злоречие. Это тоже недопустимо. Она говорит: «Но я же говорю правду». А я, знаете, что я ее спросил? Я ее спросил: «Скажите, пожалуйста, а вот Хам, сын Ноя, про своего отца правду сказал или обманул?» Дети, вы помните эту историю, когда Хам, сын Ноя, зашел в дом, в палатку своему отцу и увидел его в очень плохом состоянии? И потом пошел и братьям своим рассказал. Он правду рассказал или ложь рассказал? Кто помнит? Правду. А Бог одобрил этот рассказ? Проклял его детей. Прокляты дети твои из рода в род, друзья. За что? За правду. А что, я разве виноват? Это же правда. Друзья, Библия нам конкретно учит, что если мы даже правду знаем, то у нас не должно быть скверно, мы не должны эту скверну дальше нести. Мы что-то увидели плохое, узнали плохое, у нас есть определенный, ну, механизм, мы должны молиться за этого человека, мы должны ему лично сказать, мы должны, может быть, пресвитерам сообщить, но мы не должны эту скверну распространять дальше. Вы знаете, вот сколько вот слухов, вот сколько много информации идет. Вот здесь вот в лагере у нас в прошлых потоках были некоторые такие переживания, ну, может быть, вы знаете, да, некоторые трудности, переживания и так далее, и так далее. И вдруг я получаю информацию такую, знаете, уже издалека, откуда вообще из 39 земель мне пишут: «Брат Денис, правда ли, что у вас в лагере взорвался баллон газовый?» Я говорю: «С чего вы взяли-то? Нам тут сказали». Друзья, я вообще не представляю, как эти слухи, с чего вдруг-то, друзья? Ну, кто-то передает информацию, она меняется, меняется, друзья, и так далее, и так далее. Я знаю одного человека, брата верующего, вы знаете, как его называют в церкви? Его называют кладбище слухов. А почему? А вот в него слух попал, он услышал какой-то слух, и что? И слух там умер. Нет, не приукрашивай, кладбище слухов. В нем все слухи хоронятся. Вот он услышал слух какой-то, плохой, к нему кто-то подошел и сказал: «А вот ты знаешь?» А вот, и все. И этот слух в этом человеке умер. Никуда он от него не пошел. Хороший человек или нет? Хороший человек. А есть такие люди, которые, знаете, такие такие микроскопы слухов. Там. То есть он увидел маленький, какую-то, там, такую маленькую информацию, он раздул ее, распространил ее, друзья. Это тоже сквернословие. То есть сквернословие, я еще раз скажу, входит и сами скверные слова, то есть матерные слова, вот такие слова, которые заменители мата, когда вот молодежь любит использовать. Или, друзья, скверные слова по своему содержанию, слова, которые разрушают мир, которые оскверняют человека, которые несут какой-то негатив, ложь какую-то, какую-то, может быть, даже правду, но нечестивую правду. Друзья, все это то, что оскверняет человека. С целью очернить человека кого-то. Это все очень сильно оскверняет человека. Друзья, и самая, ну, такая очень большая проблема в наше время. Вот смотрите, Ефесянам 5 глава 3 стих, там написано, там перечисляются грехи, грехи нравственные, очень плохие грехи, я их не буду даже зачитывать. И написано, что такие грехи не должны даже именоваться у вас. Вот у вас в подростковом возрасте вы должны избегать в своей речи любых разговоров на тему нравственной нечистоты. То есть, вы знаете, подростки, ну, это возраст, когда и организм растет, и появляются желания, там, и так далее, и так далее. И вот мальчики любят что-то поговорить, там, о чем-то таком нехорошем, да, какие-то вот такие нецеломудренные темы поднимать, друзья. Библия нам говорит, что это неприлично святым. В этой в речи быть не должно. Не должно быть ничего, что напоминает, друзья, об этих темах, оскверняет именно с точки зрения нравственности нас. Даже именоваться, то есть вот даже имена вот эти мы не должны знать, даже называть их мы не должны. Для нас это не существует, для нас это закрытая тема, друзья, это табу. Вы знаете, какое слово табу? Запрет. Мы об этом не говорим. Мы удаляемся от любых подобных разговоров, от любых подобных речей. Друзья, поэтому приличная речь – это речь благодарная, неприличная речь – это речь сквернословия, в которые входят, собственно, сами скверные слова и слова, которые вроде бы не скверные, но слова, которые несут осквернение человеку, либо нравственное, либо эмоциональное какое-то, либо порочную информацию какую-то и так далее, и так далее. Друзья, поэтому мы должны быть в речи людьми приличными. Друзья, что еще недопустимо в нашей речи и что мы должны избегать? Здесь я пустословие пропускаю, потому что это большая тема, и мы сейчас не будем его говорить. Это смехотворство. Друзья, как вы думаете, юмор это хорошо или плохо? Более чем хорошо. Вы знаете, я однажды встретился с одним человеком. Это не выдумка, друзья. Это абсолютно реальная история. Ко мне подошел один человек и говорит, брат Денис, у меня вот есть переживание. Я говорю, какое переживание? Он говорит, что меня смущают ваши проповеди. И не только ваши, но проповеди очень многих братьев. А в чем смущают? А в них есть юмор. А я несколько лет назад прочитал в Библии, что смехотворство неприлично, и я с тех пор решил не улыбаться. Никогда. Я считаю, что это грех. Вы знаете, и я говорю, ну и как? Он говорит, сложно. Много искушений в этом вопросе. И говорит, я вот слушаю ваши проповеди, мне хочется посмеяться, а вот грех нельзя. Друзья, как вы думаете, он прав или нет? Ну, конечно, нет, друзья, конечно, нет. Я ему объяснил, что вы неправильно понимаете этот текст, и это слово мы посмотрели в греческом оригинале, и как это слово звучит на самом деле. Друзья, конечно, юмор это прекрасно, и когда мы можем посмеяться, это очень хорошо, и когда веселый смех детей слышится, друзья, мне кажется, лучше ничего не придумаешь. И в проповеди тоже, друзья, мы допускаем какие-то элементы, когда можно было бы и посмеяться. Друзья, и я думаю, что это и апостолы так допускали, и я уверен, что и Христос, он тоже иногда вот говорил так, чтобы люди могли и улыбнуться. Друзья, но что такое смехотворство? Вот что же здесь имеется по словам смехотворство? Я вам задам один вопрос. Недавно я читал статистику, очень интересную. Вот сейчас в интернете, YouTube, там каналы, или телевидение, и каналы очень много. Много очень разных передач. Есть передачи там про животных, новостные передачи и так далее. Как вы считаете, какие сейчас самые рейтинговые передачи? То есть бьет все рекорды. Самые-самые рейтинговые. Просто намного выше, чем даже новостные. Как вы думаете, какие? Нет, не футбол. Наивнейший-то наш. Нет, самые, друзья, рейтинговые, это юмористические. Друзья, люди смотрят юмор, ну, я не знаю, больше всего. Это всякие КВНы, разного рода там камеди-клабы и так далее, так далее, так далее. Друзья, просто колоссальным количеством они это смотрят. Тише. А почему? Причем интересно, что вот в этой же статье оценивалось качество юмора. И вот бралась, значит, статистика вот последних нескольких лет команд КВН. Ну, команды КВН, они там выступают, и вот их шутки, да? Друзья, и вот оказалось, что, я сейчас не помню точно, но больше, чем 50%, то есть больше половины шуток, вот КВНовских, это шутки, которые касаются, ну, неприличных тем. Или тем нецеломудренных, или тем насмешек над кем-то. Знаете, вот у кого-то там плохое лицо уродливое, у кого-то там и ноги нет, и вот они смеются над этим, понимаете? То есть темы, которые, ну, в общем, нормальный человек над этим смеяться не будет. Вот больше половины шуток вот этих. Это в КВН. А если брать вот там в этом... В статье была Comedy Club приведен, да, то там таких шуток больше 70%. То есть, ну, их называют шутки ниже плинтуса, да, или такие вот такие шутки ниже. Вот почему так, друзья? Почему? Почему сейчас очень много в этом мире заострено внимание на юморе? Ну, и вот анализ некоторых психологов, он такой, знаете, социологов, что у людей сейчас вот эта внутренняя пустота, неустройство жизни определенное, неудовлетворенность какими-то, знаете, ну, как бы своей собственной жизнью, и им хочется развлечься, им хочется отвлечься. А что лучше отвлекает? Юмор, да? Ну, посмотрел, посмеялся. И, кстати, интересно, вот посмотрел, посмеялся, выключил, и ни за что не вспомнишь ни одной шутки, которая только что была. Вот ни за что не вспомнишь. Это все такое пустое, такое вообще примитивное такое, такое ненужное, друзья. И человек отвлекается на это. Вот именно об этом говорит здесь апостол Павел. Смехотворство, то есть юмор ради юмора. Вот как вот вопрос, дети. Соль — это хорошо или плохо? А если вам сейчас на ужин подадут соль, одну, каждому по большой тарелке соли, нормально? Ну соль же — это хорошо? Давайте так сделаем. Ну кто сказал «да»? Давайте проэкспериментируем. Или, друзья... Подняли ручки, ну, молодцы, ну, давайте, иди сюда. Я ж не против, друзья, давайте мы сейчас, у нас соли там целые мешки стоят, мы не знаем, куда их девать. Хочешь так, да? Давай, идем сюда, мы тебя запишем. Нет, вы еще, у меня слов нет. Друзья, понимаете, любая приправа — это очень хорошо. Сахар — это хорошо? Ну, сахар не очень хорошо, да, я вот не ем сахар. Вот. Но все равно, вот представьте, что вам дали вот на завтрак, на обед, на ужин сахар. И больше ничего. Ни хлеба, ни чая, сахар. Хорошо? Друзья, ну кто из вас кивает головой, знаете, думая, что он таким образом острит, я вас спешу огорчить, что это очень не смешная шутка. И это выдает вас крайнюю степень неспособности шутить. Вот. Поэтому лучше не поднимайте руки на такие вопросы. Друзья, вот такие вещи, как сахар, соль, специи, перец, оно все хорошо в меру. В так небольшой дозой, чуть-чуть совсем. Оно придает хороший вкус, оно придает очень хорошее, такое, ну, приятное, такое, ну, оттенок вкуса, да, вот какой-то пищи. Но если только это будет, друзья, это испортит нам жизнь, это испортит нам здоровье. Вот так же и с юмором. Хорошо, когда у человека есть остроумное мышление, когда он может что-то сказать, когда, может быть, он какую-то мысль преподаст так, что она человеку запомнится. Остроумное мышление, то есть острый ум, да. Но когда человек этим живет, когда человек этим только вот об этом и говорит, когда он этому посвящает свою жизнь, когда все время он проводит, чтобы посмеяться, друзья, то этот человек разрушается, его внутренность пустеет. Это ненормально. Шутки ради шуток или юмор ради юмора – это ненормально, друзья. Это лишает человека настоящей жизни. Поэтому апостол Павел пишет: смехотворство неприлично. Друзья, и в этом же тексте, вот если греческий взять, этот греческий текст взять, то там слово «смехотворство», оно подразумевает в первую очередь смеяться над тем, над чем смеяться нельзя. Вы помните, как несколько десятков ребятишек посмеялись над одним пророком, помните, да? А почему они посмеялись? А у него волос на голове не было, да? И им было смешно. Но они же не думали, что они вырастут, и у них тоже волос на голове не будет, да? Вот. Они, о, вот идет плешивый, и смешно им, понимаете, и смешно. Вот, друзья, нельзя смеяться над этим. Нельзя. И вы помните, как Бог сильно наказал этих детей, да? Вот знаете, вот смехотворство, мы поговорили в принципе о смехе ради смеха, это недопустимо. А теперь мы немножко поговорим о смехе над людьми, которые, ну, которые имеют какие-то недостатки. Друзья, этого недопустимо, смеяться над этим нельзя. Физические недостатки какие-то, какие-то, может быть, интеллектуальные недостатки. Человек, может быть, допустим, интеллектуально не развит, или еще что-то, инвалид какой-то человек, друзья. Над этим смеяться нельзя. За это Бог строго-строго наказывает. Мы должны уметь сдерживаться. Мы должны проявлять уважение к таким людям. Нельзя смеяться, когда, например, кто-то упал, допустим. Когда что-то случилось такое смешное, друзья. Даже оно смешно выглядит. Но этого недопустимо, потому что смеяться над чужой бедой нельзя. И вот когда греческое слово «смехотворство» здесь было написано, да, вот неприличное смехотворство, там в первую очередь имеется вот, вот это. Там даже такой перевод. Смехотворство, то есть смеяться над тем, над чем смеяться нельзя. И таких вещей в нашей жизни очень много. В нашей жизни много. Хорошо, друзья, по этому поводу, по поводу нашей речи, приличия в речи, есть какие-то вопросы у вас, пожалуйста? Ну, не касательно вот этого текста, не касательно вот этого текста. Немножко просто практики приличия речи, друзья. Внимание. Значит, смотрите. Крайне неприлично. Это выдает ваша невоспитанность. Разговаривать тогда, когда кто-то другой говорит. Вот, например, я сейчас говорю, и кто-то из вас разговаривает. Это неприлично. Так делать нельзя. Даже если вам очень хочется поговорить, даже если вам хочется сказать, так делать нельзя. Друзья, это неприлично. Перебивать другого человека. Вот давайте представим ситуацию, что вот мы с Александром Александровичем и Сергеем Ивановичем разговариваем, вот мы с вами разговариваем, и вдруг кому-то из вас надо что-то срочно нам сказать. Как вы поступите? Давайте, кто может поднять руку и объяснить, как он поступит? Вот давайте представим, вот мы с вами разговариваем и в таком кружке стоим. Как вы поступите, если вам что-то надо сказать? Пожалуйста. Давай, иди сюда. Давайте мы поэкспериментируем. Вот, значит, братья встанут, пожалуйста. Вот они сделают вид, что они разговаривают. Да. Иди сюда, вот ты стоишь здесь.
Мы можем и не вид сделать.
Да, вы разговариваете. Да. Вот, как тебя зовут?
Меня зовут Илья, я из города Краснодара.
Очень приятно, Илья. Значит, ты хочешь вот брату Сергею что-то сказать, и это очень важно. Но они разговаривают. Как ты сделаешь?
Я дождусь, когда кто-то из них отвлечется от разговора, так. И тогда, ну...
Ну, давай. Вот.
Подойду к ним.
Подойдешь. Вот ты прошел. Дальше.
Ну, я обращусь к ним, когда кто-то из них отвлечется от разговора.
Хорошо. А как ты обратишься?
Кому обратишься?
Кому обратишься, да.
Ну, смотря кто мне нужен.
Ну, Сергей Иванович нужен. Вот, но они разговаривают, смотрите, вот они разговаривают, понимаешь, они разговаривают. Смотрите, если информация не очень важная, то можно постоять, да?
Да.
Давайте первый вариант. Информация не очень важная. Ты будешь стоять, да? Где да. ты будешь стоять?
Рядом.
Прямо рядом, так. Друзья, ну я надеюсь, это шутка, да?
Ну, да.
Друзья, конечно, если два взрослых человека разговаривают, и вы хотите что-то спросить, но информация не срочная, то есть не очень горящая, важная, то надо встать подальше, чтобы не слышать их разговора, но чтобы они увидели, что вы их ждете. В этом случае один из них отвлечется и скажет: Илья, ты что-то хотел? Вы скажете: да, у меня вам вопрос. И ты задашь свой вопрос. Но если ты станешь, вот как знаете, вот бывает в нашем лагере, это вообще сплошь и рядом. Мы станем с братьем разговаривать, хоп, подходит мальчик, и вот стоит. Знаете, и он, значит, ну, неэтично себя ведет. То есть он послушивает, это некрасиво. А если в разговор срочно, вот очень важно, тебе позвонили, сказали, срочно, Сергей Иванович, срочно, он очень быстро нам нужен на кухне. А они разговаривают, как ты поступишь?
Ну, если пожар, то я...
Не, не пожар. Вот, ну, например, допустим, смотри, вот я, Илья, ну ты немножко... Вот я Илья, говорю, Илья, вот видишь, Сергей Иванович стоит, бегом туда, он мне срочно нужен, быстро.
Ну, если это будет Николай Степанович, то я подбегу и скажу.
Ладно, ты, короче, куда-то не в ту сторону едешь вообще. Давай еще раз. Еще раз. Я тебя прошу, чтобы ты позвал Сергея Ивановича. Почему ты Николай Степанович? Ты хоть немножко подумай чуть-чуть. Еще раз. Вот я тебя прошу позвать Сергея Ивановича, а он разговаривает с Александром Александровичем. Что ты будешь делать?
ну, стану на расстоянии 2 метра и буду ждать, пока он меня заметит.
Все понятно?
Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Иди сюда. Садись, Илья, спасибо. Это много объясняет, да, кстати?
Я постараюсь привлечь свое внимание.
Как? Флажками. Да, да. У наших спасателей возьмешь какой-нибудь там, да, привлек.
Флажки какие-то.
Когда будет небольшая, незначительная пауза в разговоре, я постараюсь отвечать...
Ты плохо их знаешь, у них нет паузы в разговоре. Ну хорошо, как тебя зовут?
Артем.
Артем, на самом деле, я понимаю, хоть твои мысли правильные. То есть в любом случае тоже надо встать на расстоянии какого-то достаточно далеко от них, и чтобы не слышать, и сказать: «Брать, извините, пожалуйста, Сергей Иванович, очень срочный вопрос, вы простите». Простите, просто вот там Денис Владимирович, он попросил передать.
Макароны подгорают.
Да, макароны подгорают, правильно.
Все, все.
Вот. Друзья, то есть смотрите, ситуации бывают разные, ситуации бывают срочные, несрочные, но в любых ситуациях можно себя вести этично. Еще одна маленькая мысль, друзья. Как обращаться к старшим? Как обращаться к старшим? Конечно, самый лучший вариант обращаться как? На «вы» и по имени-отчеству. Да? Сергей Иванович, Александр Александрович. То есть лучше всего на «вы» и по имени отчеству. Это самое... Есть у вас... Тише. Тихо. То есть если у вас нет каких-то родственных отношений, например, если вот мой Матвей, тут здесь сын мой присутствует, если он будет ко мне обращаться на «вы», ну, это будет для меня неожиданно. Вот. А все остальные, конечно, хорошо обращаться вот к братьям старшим на «вы» по имени отчеству. Это очень хорошо, очень правильно. Можно обращаться не по имени отчеству, например, там дядя Саша обратиться, там дядя Сережа. Например, можно так сказать. Это нормально. Но в вашем возрасте, когда вы уже подросли, все-таки лучше переходить с дяди Саши, там, с дяди Сережи на имя отчества, Александр Александрович. Это будет более правильно. Друзья, еще по поводу здороваться, тоже маленький момент, это не совсем речи касается, но тоже правило этикета здороваться. Если идет по аллее, например, ну, допустим, Александр Александрович, Николай Степанович, кто угодно, идет из старших братьев, кто-то по аллее идет. Вы стоите на аллее. Как правильно здороваться? Правило такое, слушайте внимательно. Правило такое. Здороваться первым должен младший. То есть сказать: «Здравствуйте, Александр Александрович», там, или «Приветствую, там, Сергей Иванович». Но руку тянуть первым должен старший. Понятна мысль? Когда маленькие дети, там, 7-летние, они там тянут руку, это как бы, да, ладно, нормально все. Но когда подростки, правило такое. Вот, например, идет, допустим, Сергей Иванович по аллее. Здесь подростки. Они говорят: «Здравствуйте, Сергей Иванович». И все. Если он посчитает нужно вам руку пожать, он пожмет. Не посчитает, не пожмет. Это нормально. Но с вашей стороны... идти руку тянуть, это не очень хорошо. То есть, в общем-то, так правильно относиться к старшим. Не обязательно в лагере, везде, в школе, например. Вы встречаете директора школы. Надо ему руку жать или не надо руку жать? Надо сказать: «Здравствуйте, Иван Николаевич». Но иногда директор скажет: «Здравствуй», и пожмет руку. Это нормально. То есть, младший здоровается первым, но руку протягивает вторым. Понятно мысль? Вот это такое касательно разговоров. Еще, друзья, касательно разговоров, и на этом закончим, у нас будет сейчас уже ужин. Насчет одежды поговорим в следующий раз, если найдем время. Друзья, касательно разговоров, тише. Что касается разговоров по телефону. Кстати, насчет «ты», знаете, интересный пример. Мне начал писать один мальчик, ему 7 лет, живет на Украине. Пишет мне: «Привет, дядя Денис. Хочу с тобой познакомиться». И, в общем, короче, он общается со мной только на «ты». 7 лет, мне уже 40, тогда мне чуть поменьше было, 38, неважно. И вот только на «ты». На «ты» и все. Потом дней через 5, наверное, он много очень писал, рассказал там свою жизнь, там, свои оценки, там, как у него кошка. Все он рассказал подробнейшим образом. Ну, я, соответственно, ему тоже отвечал. И вот он меня спрашивает дней через 5: «Денис, а ничего, что я с тобой на «ты» разговариваю?» И я ему пишу: «Ну, я же с тобой тоже на «ты». Он говорит: ну да, правильно». То есть, вот это такая интересная ситуация. То есть, иногда взрослые, они оказывают какое-то такое расположение, но вы со своей стороны должны быть человеком вежливым. Вот на «вы» лучше обращаться. Теперь насчет еще очень важной мысли, это телефонные разговоры. Просто запомните несколько очень важных правил касательно телефонных разговоров. Если речь не касается ваших близких друзей, например, вот близких, реально близких друзей, и не касается очень важных вопросов, то правило такое. Звонить раньше 8 и позже 9 вечера нельзя. Например, вы хотите позвонить пресвитеру вашей церкви. Допустим. У вас вопрос не срочный, ну и, разумеется, он не относится к числу ваших близких друзей. Да? То раньше 8 звонить нельзя, и позже 9 вечера тоже звонить нельзя. Исключение, если вопрос срочный. Например, что-то случилось, можно и ночью позвонить, и в 3 утра можно позвонить. Вот, если что-то случилось. А если вопрос просто, знаете, ну такой вот он терпимый, да, то вот это правило. И это, еще раз скажу, не касается вопроса близких друзей. Хотя даже близким друзьям дайте иногда отдохнуть от ваших телефонных разговоров. Вот, это просто этика. Но об телефонах, наверное, мы подробно говорить не будем, потому что это большая тема. По поводу телефона еще одна важная мысль. Когда вы звоните взрослому человеку, ну вообще, вот, например, вот научиться надо разговаривать по телефону. Как правильно звонить? Слушайте внимательно. Вы звоните по телефону. Первое, что вы должны сделать, это представиться. Здравствуйте, это там Ваня с Апшеронска, например, там, или там Денис с Ейска. Почему это важно? Потому что даже если вы считаете, что вас все знают, во-первых, вы заблуждаетесь. Во-вторых, бывали, вот у меня такое правило есть, я всегда, вот я, вот братья подтвердят, кому бы я ни позвонил, я всегда представляюсь. Это Денис, всегда представляюсь. Я иногда звоню брату Юре Свириченко, это пресвитер Апшеронской, Тимошевской церкви. Но 100% я знаю, что его, мой телефон у него записан, 100% я знаю, что он высвечивается, и я знаю, что он мой голос знает. Поэтому, ну, я все равно представляюсь. Юрий Вениаминович, приветствую, это Денис Самарин звонит. Всегда это говорю. У меня редкое исключение. И вдруг однажды я ему позвонил и не представился. То есть я не сказал, что это Денис. Это был один раз в жизни. Друзья, и я чую, что он меня не узнал. И я говорю, это Денис Самарин. А, это ты. Он говорит, представляешь, всегда смотрю на телефон, кто звонит, и всегда твой голос знаю. Сейчас плохая связь, и я лежу под машиной. Вот именно так совпало. Он плохая связь, и он мой голос не узнал. И под машиной лежит, и поэтому не видит телефон. Друзья, поэтому это правило очень важно. Всегда представляйтесь. Всегда. Это звонит такой-то, такой-то. Это хорошо и правильно. У меня в жизни очень много случаев, когда мне звонят, и первые полчаса разговора я пытаюсь догадаться, кто же это. Иногда заканчиваю разговор, и я так и не пойму, кто же это такой. Я думаю, что у вас такое бывает. И нередко, да. Друзья, второе, друзья. Разговаривать надо коротко. Вот, например, вы хотите, слушайте, внимание, вы звоните, например, мне и говорите: дядя Денис, здравствуйте, это звонит Оля с Майкопа, у меня к вам вопрос, как... и, слушайте, вот теперь правильная фраза, когда я могу вам позвонить, чтобы у вас было время? Друзья, то есть почему-то люди думают, что если у него есть сейчас время и он звонит другому человеку, то у того тоже сейчас есть время. Это заблуждение. Правильно, друзья, очень коротко. Вот первый звонок должен длиться не больше, чем 1 минута. Не больше. Научите это с детства. Здравствуйте, это Денис Ейска или Денис Самарин. Здравствуйте, это Денис Самарин. Александр Александрович, у меня есть коротенький вопрос. Когда вам удобно перезвонить? Он говорит, говори сейчас или перезвони после 5. Или я говорю, Сергей, привет. Ну, мы с ним как бы в таких дружеских отношениях, да? Александр Александрович тоже в дружеских отношениях, конечно, но там давай. Сергей, привет. Слушай, мне надо с тобой поговорить минут 20. Когда ты найдешь время? Он говорит, давай завтра с утра. То есть, друзья, вот звонок первый должен всегда быть очень короткий. Второй звонок может быть длинный, он может быть долгий, если он подразумевает долгое. Но вы должны у человека узнать, когда ему удобно. Поэтому, друзья, сейчас телефоны заполнили нашу жизнь, и поэтому нам надо учиться с детства правильно общаться по телефону, правильно. Ну, на этом я сегодняшнюю тему закончу. Итак, мы говорим, друзья, о приличии в речи, говорили. Неприлично быть сквернословом и смехотворцем. Прилично быть человеком благодарным. Неприлично говорить о нравственных нечистотах каких-то. Прилично уметь правильно общаться по телефону, например.
Слушай и назидайся.